Время гостей, оно наступает в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов начал рассылку писем в региональные законодательные собрания с просьбой обсудить варианты продления полномочий Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Господин Миронов выразил желание провести неформальное обсуждение темы в региональных парламентах и уже в апреле и мае получить от них рекомендации. Председатель Конституционного комитета Совета Федерации Юрий Шарандин в газете «Ведомости» пояснил, что речь идет о собраниях региональных депутатов, на которых произойдет уточнение позиций. Господин Шарандин не исключает, что будет задействован Совет законодателей при спикере Совета Федерации. Председатели законодательных собраний, цитирую, «могут стать проводниками, через которые информация уйдет в регионы и тем же путем вернется». Юрий Шарандин сегодня в студии программы «Время гостей». Добрый вечер, Юрий Афанасьевич.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Связаться с нами можно по телефону прямого эфира. Звонок бесплатный для всех регионов. 8-800-200-22-12. Можно послать сообщение на пейджер. В Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. И можно также послать сообщение по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Юрий Афанасьевич, я знаю, что много у вас просьб было от разных средств массовой информации прокомментировать последние инициативы господина Миронова. Я не хочу вас просить это делать, а хочу услышать ваше мнение о возможности, соответствии Конституции и так далее, того, о чем сейчас больше всего говорится. Это возможность третьего срока Владимира Путина и увеличение президентских полномочий до 7 лет. Пожалуйста.
Ну вот вы как раз и обозначили две основные позиции, по которым в настоящее время выясняется мнение и законодательных собраний, и общественных организаций, объединений в России. И естественно, что всех волнует в первую очередь применимость этих возможных изменений к действующему президенту. Здесь ситуация такая. Если говорить об изменении количества лет в каком-то конкретном сроке пребывания у власти, то эти изменения, если они произойдут, действующего президента коснуться не должны, потому что действующий президент получил свой мандат от народа на выборах, проводившихся в определенных условиях, и тогда избрание происходило на определенный конкретный срок. То есть в те поры избрание происходило на 4 года, и, следовательно, это изменено быть не может, потому что мандат выдан именно в этих условиях и именно на этот срок. Что же касается количества сроков, то здесь ситуация несколько более сложная. Как известно, любые изменения, касающиеся выборного законодательства, а эта статья Конституции 81 говорит именно об этом, они могут быть введены в действие и применяться к действующей ветви власти, тут мы говорим не только о президенте, а вообще в принципе, если все эти изменения произойдут до объявления даты выборов, до назначения выборов. Если это происходит после назначения даты выборов, то все эти изменения применяются к последующим выборам, то есть, соответственно, и к следующей фигуре, которая будет избрана президентом. По закону Совет Федерации должен объявить о дате выборов президента, которые должны состояться 2 марта. Вообще, второе воскресенье марта, но поскольку второе воскресенье у нас получается 9, а оно следует за праздничным днем, да, то, значит, назначается на предыдущее воскресенье, следовательно, это будет 2 марта. Считаем, арифметика за 100-90 дней мы должны объявить, следовательно, это будет либо 23 ноября, либо вот плюс 10 дней, где-то там начало января.
Почти в день рождения бывшего председателя Центра избиркома 24 ноября.
Ну, совпадения в истории бывают. В декабре вообще у нас такой месяц.
Нет, ноябрь. Это ноябрь.
Да, мы можем, и если там до 90 дней протянем немножко время, то мы тогда уйдем в декабрь, а в декабре, как вы знаете, есть события такого исторического глобального масштаба, там СССР, и прочее. Так что здесь куда ни кинь, в любую точку, если на годы пальцем указать...
Журналисты любят совпадения. Ой, вам не отбиться будет от вопросов.
Совершенно верно, совершенно верно. Будучи журналистом, я тоже их люблю. Вот. Так вот, значит, получается, что в конце ноября, в начале декабря мы должны назначить выборы и объявить об этом. И вот с этого момента любые изменения будут применяться не к данным выборам, а к следующим. Таким образом, у всех тех, кто хотел бы сейчас внести изменения, достаточно мало времени. Но надо еще вот что иметь в виду. Помимо статьи Конституции, которая говорит о количестве сроков там, и так далее, существует закон о порядке принятия, внесения и принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. И там процедуры тоже прописаны достаточно подробно. И там есть такие моменты, которые тоже потребуют корректировки. Тоже потребуют корректировки. Если, повторяю, процесс приобретет некий такой необратимый характер. И тогда придется менять еще и закон о порядке принятия поправки в Конституцию Российской Федерации. Следовательно, у тех, кто хочет внести изменения в Конституцию Российской Федерации и распространить это изменение в части количества сроков на действующего президента, а времени на самом деле практически нет, потому что вот надо именно апрель-май и в конце весенней сессии, это июнь, вносить законодательную инициативу уже в Государственную Думу с тем, чтобы в самом начале осенней сессии эта инициатива могла быть рассмотрена, либо принята, либо отклонена Государственной Думой, затем Советом Федерации, затем она должна уйти в регионы для одобрения.
Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, вот после того, как президент Путин 150 раз уже сказал, что не надо трогать Конституцию, я не хочу оставаться на третий срок, вопрос этот все равно поднимается и со стороны региональных парламентов, и вот теперь глава Верхней Палаты российского парламента об этом говорит. Вы можете себе представить такую ситуацию, что да, действительно механизм будет запущен. Государственная Дума, у Единой России конституционное большинство, они, в общем, без труда могут этот закон провести через Палату. Может быть, будут какие-то осложнения в вашей палате. Ну, я, опять же, вполне предполагаю, что принятый Думой законопроект в Совете Федерации тоже будет одобрен. А потом президент скажет: ребята, ну я же вам говорил, ну не надо менять Конституцию, ну не хочу я, и наложит вето.
Значит, вето наложить президент не может, поскольку принятие закона о поправке происходит в режиме принятия федерального конституционного закона, то есть после всех процедур, после того, как закон одобренный двумя третями законодательных собраний субъектов федерации возвращается в Совет Федерации, и уже в таком аккумулированном виде вся информация отправляется президенту. Президент в течение 14 дней закон подписывает. На этот закон он вето наложить не может. Но тут совсем другая ситуация. Он может сказать: я не хочу баллотироваться в президенты более. И как бы ни изменялась Конституция, как бы ни изменялся закон о поправках в Конституцию, он скажет: ребят, я не буду баллотироваться, и пусть тот, кто будет избран, будет иметь возможность избираться еще и еще раз, и пусть его срок легислатуры будет не 4, а 5 или 7 лет, ради бога. Но он вполне может, всегда может сказать, как любой гражданин, как свободный человек, может сказать: я баллотироваться не буду, и этого права его лишить невозможно.
Да, принять закон, в который гласит о возможности переизбрания президента Путина на третий срок, я думаю, это принять маловероятно.
Вы знаете, думаю, что в такой формировке он не сможет происходить.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Юрий Шарандин, председатель Конституционного комитета Совета Федерации, в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Юрий Шарандин, председатель Конституционного комитета Совета Федерации в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Говорим мы о последних инициативах Сергея Миронова, и не только Сергея Миронова, о возможности изменения Конституции, о возможности третьего срока для президента и о возможном увеличении президентского срока до 7 лет. Знаете, вот я заметил, что сторонники изменений Конституции самые разные аргументы, которые только могли быть использованы в пользу их предложений, они использовали. Еще когда во Франции был 7-летний президентский срок, одним из доводов было, вот, ребята, ну, смотрите, ну, Франция, ну, большая страна, у них 7 лет президент. Вот, чем я как-то возразил вот, оппоненту в споре, говорю, ну, знаете, Соединенные Штаты тоже страна немаленькая, у них 4 года. При чем здесь Соединенные Штаты? Они нам не указ. Я говорю, да нет, я говорю не про то, что Соединенные Штаты указ или не указ, я только про то, что Соединенные Штаты по территории несколько больше, чем Франция.
По населению тоже.
Да, и по населению тоже. А тут еще и французы подложили свинью, взяли и сократили срок пребывания у власти своего президента. Как вы полагаете, почему все-таки вот эти предложения вбрасываются и вбрасываются с таким упорством, несмотря на то, что я об этом уже говорил, сам президент Путин много раз уже, не один десяток, действительно сказал, что он не хочет баллотироваться, и он считает, что нельзя изменять Конституцию.
Вот здесь я перехожу уже от юридического анализа к изложению собственной точки зрения. Но для меня ссылки на любые государства мира значения не имеют, потому что только французам решать, сколько лет должен быть президент во Франции, или американцам, сколько лет должен быть президент в Соединенных Штатах. Проблема ведь заключается только в одном. В какой степени страна будет продолжать двигаться в определенном направлении при новом руководителе. Я думаю, что все согласятся с тем, что при смене президента и во Франции, и в Штатах, и премьер-министра в Британии, и еще можно назвать десяток государств аналогичного масштаба, я имею в виду политического масштаба, не только экономического и географического, именно вот именно масштаба, как именно как государство, не изменится вектор развития страны. Могут измениться налоги, там они могут быть больше или меньше для богатых или для бедных. Могут измениться какие-то вещи, но они никогда не затронут базовых ценностей, существующих в этих государствах. Что касается России, то здесь, и это моя точка зрения, при любой смене президента, вот именно сейчас, в этот конкретный исторический момент, потеря темпа развития страны будет безусловной. Проседание будет безусловным. И многие люди, которые свои действия, ну, что называется, сверяют по президенту, почувствуют себя гораздо более свободными. И начнут действовать так, чтобы получать максимальную пользу себе, поменьше думая об окружающих. Мы знаем прекрасно, ну, если кому-то надо, я могу привести пример на эту тему, но мы прекрасно знаем, что в России личный авторитет человека имеет огромное значение. В условиях, когда мы, как страна, не набрали достаточной инерции, у нас нет достаточной скорости, опасность проседания чрезвычайно велика. Опрос общественного мнения показывает, что суммарные рейтинги всех политиков, которые существуют сейчас в реальности на политической арене России, достигают, повторяю, суммарные, достигают, может быть, рейтинга президента Российской Федерации. Это кредит доверия. Это готовность действовать так, как указывает лидер. Это готовность следовать за ним. Если мы не боимся этих рисков, если мы считаем, что вектор нашего развития не изменится, защита частной собственности, минимальное вмешательство государства в экономику и так далее, тогда можно. Если мы с этим этого опасаемся, тогда я бы, конечно, встал на точку зрения тех, кто хочет, чтобы Путин продолжил свою деятельность в качестве президента.
Вот вы знаете, вы в более мягкой форме сказали то, что в 96-м году говорили сторонники Ельцина и особенно члены его избирательного штаба, проводя беспрецедентную совершенно предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Тогда у них был основной довод, о котором они фактически впрямую и говорили. Если победит Зюганов, изменится вектор направления движения страны. Этого допустить нельзя. Сейчас, насколько я понимаю, вы не допускаете, что вектор может измениться, развернуться на 180 градусов. Но говорите, тем не менее, примерно те же самые
совершенно
вещи.
Совершенно верно. Все только дело в степени опасности. Вот если тогда опасность была ровно 50 на 50, сейчас я расцениваю эту опасность примерно так 75 на 25, может быть, 80 на 20. Почему? Объясню. Потому что, конечно, наша экономика проросла в мировую уже очень сильно, потому что, в свою очередь, иностранная экономика проросла в нашу экономику достаточно сильно, потому что мы уже с 96-го года в Совете Европы, и как ни крути, но стандарты европейской жизни мы уже восприняли, потому что граждане наши имеют право защищать себя в Европейском суде по правам человека, что делают успешно. И что очень серьезно ограничивает нашу бюрократию, наших силовиков и так далее в их действиях, что вызывает, в свою очередь, их очень серьезную нервозность. Поскольку я являюсь заместителем руководителя нашей парламентской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы и в Страсбурге бываю регулярно, могу это утверждать абсолютно точно. Вот. Таким образом, повторяю, опасность снизилась. 80 на 20, скорее всего, она сейчас. Но, тем не менее, она серьезно существует. Вот для того, чтобы уже отката не было и проседания не было, вот еще чуть-чуть, и можно тогда спокойно переходить. Партии ведь не окрепли. Ну, кого может выставить любая партия, кого не назови.
Ну, знаете, вы назвали много положительных вещей, а я вот добавлю одну вещь. Вот как хотите, так ее и прокомментируйте, и воспринимайте. На российском телевидении, кроме новостей и спортивных передач, не осталось ни одной программы в прямом эфире. Ни политических ток-шоу, ничего. Только новости и футбол. Все остальное в записи.
Ну, вы хотите, чтобы я это прокомментировал?
Ну, это я говорю плюс к тому, вернее, минус, наверное.
Наверное, это, конечно, потому минус. Что, это, конечно, потому, минус. Значит, я лично предпочитаю, конечно, прямой эфир. Я когда вот приходил, мы договорились о нашей встрече сегодняшней, мы как раз и говорили о том, что прямой эфир – это всегда лучше. Я придерживаюсь, повторяю, я придерживаюсь точки зрения, что прямой эфир – это всегда лучше столкновение мнений, может быть, даже нечаянно оброненное слово, за которое потом придется, так сказать, чесать затылок, каким-то образом отвечать и так далее, всегда лучше, чем что-то такое отмонтированное и приглаженное.
Вы, вероятно, помните, что на факультете журналистики говорили… Когда это... говоришь, что думаешь, думай, что говоришь, потому что слово «не воробей» поймают и вылетишь.
А еще, знаете, когда я работал на центральном радиовещании на зарубежные страны, хотя это был недолгий период, там была такая у нас на навещании поговорка: сначала завизируй, а потом импровизируй.
Звонок из Москвы. У нас Виктор. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Ну вот, по части рассуждений, какие-то столь или иной натяжкой оговорки при желании можно найти там, в смысле, поводы для продления президента. Но я думаю, вот стоит опасаться других вещей. Не дай бог, вот, так сказать, какие-то основания, те, кто хочет реализовать свои желания, могут попробовать разыграть сценарий подобно, не дай бог, взрывом домов, там, бесславно и так далее. Вот я хочу поинтересоваться, есть ли какие-то предусмотренные, в смысле, веские, так сказать, продления вот по этой части, не дай бог, там, продление из-за чрезвычайного положения и так далее. Может быть, вероятно, зацепиться вот за такой сценарий события. Спасибо.
Нет, такой сценарий событий практически невозможен, потому что даже если объявляется чрезвычайное положение на части территории Российской Федерации, а то, о чем вы сказали, это теракты масштаба отдельного региона, субъекта Федерации, на выборы в в масштабе всей страны не влияют. То есть это должно быть чрезвычайное положение на территории всей страны. А это должно быть, соответственно, реакцией на чрезвычайное вмешательство, на чрезвычайную ситуацию, повторяю, на территории всего государства. При этом речь идет о том, что чрезвычайное положение вводится на ограниченный период, там порядка месяца, а после этого все равно процесс выборов будет продолжен. Так что эти сценарии бесполезны.
И еще тогда один вопрос. Вы знаете, возвращаясь к трактовке Конституции, за это время в ней не появилось несколько весьма важных вещей, которые вроде бы как должны были появиться. Вот, например, глава 3 «Федеративное устройство», 65-я статья «В состав Российской Федерации». Входит субъект Российской Федерации. Далее они там перечисляются, все до единого. Никакого упоминания о федеральных округах в Конституции нет. 4 глава «Президент Российской Федерации», 80-я, 93-я статья. 5 глава «Федеральное собрание», 94-я, 109-я статья. 6 глава «Правительство Российской Федерации», 110-я, 117-я статья. Никакого госсовета нет. А на деле есть и федеральные округа, и госсовет.
Я обращаю ваше внимание на то, что в 4 главе, где речь идет о президенте Российской Федерации, есть положение о том, что он назначает своих представителей. Ведь есть представитель президента Российской Федерации в Совете Федерации, есть представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе, равно как и представители правительства. Таким образом, президент реализует свои полномочия по назначению своих представителей. Федеральные округа – это виртуальное образование. Федеральный округ – это не административное образование. Федеральный округ – это округ, в котором действует представитель президента. Но представитель президента нормативных актов не издает. Нет нормативных актов федерального округа по определению. Конституция установила, что только субъекты федерации могут издавать собственные законы, а республики, там, конституции и так далее. Поэтому это исключительно рабочий инструмент федеральный округ и полпред в федеральном округе для проведения политики президента, обмена информацией и так далее. То, что полпреды согласуют, скажем, там, кандидатуры на наделение полномочиями губернатора того или иного субъекта федерации и так далее. Повторяю, это не более чем процедура согласовательного характера и никак не не нормотворчество.
Продолжим мы эту тему уже после краткой сводки новостей середины часа. В 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Коран и Кадыров. Ценность присяги», «Босфор без воды. Турецкие художники. Об изменении климата. Грязные деньги или мусор как выгодное предприятие». А после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Британские моряки, вернувшиеся на родину из иранского плена, заявляют, что были захвачены в территориальных водах Ирака. На пресс-конференции моряки заявляют также, что в плену находились под постоянным психологическим давлением. В Киеве состоялась очередная встреча между президентом Украины Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем. По сообщению пресс-службы главы государства обсуждались пути выхода из политического кризиса. Несмотря на решение президента о роспуске Верховной Рады, украинский парламент продолжает работу. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутата все более осложняет обстановку в стране, говорится в заявлении Думы. Одновременно Госдума приняла в окончательном чтении закон о новых правилах перераспределения депутатских мандатов. Документ разрешает политическим партиям самим распределять освободившиеся места в парламенте. По меньшей мере 27 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Рамади. Смертник, находившийся за рулем грузовика цистерны с хлором, врезался в полицейский блокпост. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента в Бишкеке. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Двое французов, пассажиры круизного судна, затонувшего в Эгейском море, числятся пропавшими без вести. В четверг круизный лайнер «Морской Алмаз» сел на мель и получил пробоину у берегов греческого острова Санторин. Греческая береговая охрана сняла с терпящего бедствия судна около 1600 человек. Премьер-министр Ирака распорядился возобновить выплату пенсий высшим офицерам вооруженных сил, служившим при Саддаме Хусейне.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». Юрий Шарандин, председатель Конституционного комитета Совета Федерации. В нашей студии у микрофона Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры Москва 961-3333, Санкт-Петербург 7400-4940, электронная почта mail mail@radio-svoboda.ru. Давайте все-таки закончим тему, которую мы начали перед новостями.
Что касается Госсовета, это не более чем консультативный орган при президенте Российской Федерации. Кто в этом органе находится? В этом органе находится действующий губернатор. Сейчас добавится еще и некоторое количество бывших, мнение которых важно для главы государства. Денег на них не тратится, они занимают свои должности, они занимаются своей работой. Они собираются, рассматривают актуальные вопросы. Поэтому такое образование не является органом власти и не является ветвью власти. И не принадлежит никакой ветви власти, следовательно. Отсутствие этого органа в Конституции ничему не противоречит. И созданию этого органа ничего не препятствует. При Совете Федерации, вы об этом упоминали, существует Совет Законодателей. После того, как Совет Федерации стал работать на профессиональной постоянной основе, и из него ушли как губернаторы, так и главы законодательных собраний субъектов Федерации, мы тоже подумали о том, что терять этот потенциал нельзя, следовательно, надо что-то придумать такое, что позволит нам советоваться с коллегами из регионов, выслушивать их мнение. И это, кстати говоря, оказалось вполне действенным инструментом, потому что на заседание Совета законодателей приходят министры, первые, вторые лица, с которыми обсуждение идет самым горячим образом. Так что вот этот вот потенциал беседы, потенциал рассмотрения, потенциал анализа, конечно, теряться не должен. Поэтому и Госсовет, и Совет законодателей мне представляются абсолютно оправданными. И при этом, повторяю, не являющимися законодательными органами образованиями.
Ну, кстати, институт представителей президента в регионах был еще и при президенте Ельцине. В каждом регионе был представитель президента. Да, вероятно, немного себя этот институт скомпрометировал, когда место представителя получал тогда губернатор, проигравший выборы коммунисту, как, например, это было в Ставропольском крае, когда проигравший выборы губернатор Марченко стал представителем Ельцина при нового губернатора, тогда еще коммуниста Александра Черногорова.
Но я-то могу привести другие примеры, когда представители президента становились членами Совета Федерации, а другие избирались в Государственную Думу. То есть, с точки зрения кадрового резерва, с точки зрения подготовки людей, которые понимают ситуацию в регионе и готовы активно участвовать в управлении делами региона, я думаю, это был вполне оправданный институт. Но вы правы совершенно в том, что иметь 89 таких представителей означало вполне дробить проблему, поскольку они являлись не координаторами, а просто проводниками. И фактически исполняли поручения, которые им давались. А вот полпреды, которые сейчас имеют место, они, безусловно, координаторы. Безусловно, люди, которые занимаются проблемами региона и, обобщая информацию, получаемую из разных регионов, вырабатывают уже рекомендации более такого существенного глобального характера.
Я тоже так думал ровно до того момента, пока представитель президента в северо-западном округе госпожа Матвиенко не пошла, получается, на понижение, избравшись губернатором Санкт-Петербурга и таким образом перейдя в подчинение своему преемнику.
Но там нет подчинения. Не подчиняются губернаторы, не подчиняются полпредам. Губернаторы подчиняются авторитету президента, представителями которого являются полпреда. Так что, что касается объема реальной власти, вот объем реальной власти, любой, экономической, финансовой и так далее, я не думаю, что для Матвиенко это было понижение.
И заканчивая разговор о Совете Федерации, еще одну инициативу предложил господин Миронов. Он разработал законодательную инициативу, предусматривающую, что сенатором от того или иного субъекта Федерации может быть делегирован лишь тот, кто прожил в этом регионе не менее 10 лет. Накануне он сообщил, что законопроект в ближайшие дни в Государственную Думу может быть уже внесен. Он затрагивает многих ваших коллег и вас лично, потому что я знаю, что вы 10 лет в Ивенкийском округе
не прожили. Нет, я москвич. Я москвич. Значит, этот вопрос уже получил свое разрешение, когда речь шла о возможности избирать губернаторов, применяя к ним ценз оседлости. Конституционный суд на эту тему высказался. Ограничение пассивного избирательного права, то есть право быть избранным по цензу оседлости, не допускается. Это мы говорим о выборах. Ровно то же самое относится и к варианту занятия государственной должности. Как известно, должность члена Совета Федерации относится к высшим государственным должностям. Вот ограничение по цензу оседлости не соответствует Конституции. В этом пункте мы с нашим спикером, я с ним абсолютно расхожусь, я не вижу возможности введения такого нормативного регулирования, когда бы человеку, гражданину России, которому гарантировано перемещение свободное по территории России, нельзя было бы представлять тот или иной регион в Совете Федерации. Я не вижу таких возможностей.
Из Москвы у нас звонок. Филипп, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день, господа. Владимир, я вот удивляюсь вашим гостям. Они пытаются отрицать очевидные вещи. Центр оседлости является критерием...
Филипп, а вы можете напрямую обратиться к моему гостю, не через меня?
Я вас слушаю, да, Филипп.
Так вот,
только не центр, а ценз оседлости.
Ценз оседлости является критерием прочности любого государства, потому что люди должны голосовать за того человека, которого они хорошо знают. Это первое. Значит, второе, по поводу проседания. Мы не то что просели, мы давно сидим, еще даже не вылезли. О каком проседании вы говорите? Ни одной проблемы не решена. Ни пенсионная реформа, ни военная, ни экономическая. Ни одна национальная программа продекларированная фигура номер два, якобы, она не выполнена. Власть сама призналась в том, что она не выполняет эти национальные программы. И сейчас я хотел бы спросить, вот как вы считаете, сколько продержится вот эта власть до выборов, или же хотя бы после выборов, если они, конечно, будут честными. Но они честными не могут быть, потому что власть, она не желает иметь прямого диалога. Честная власть всегда делала честный диалог с обществом. А эта власть, абсолютно закрутив все гайки информационные, не желает даже никакого прямого общения с обществом. Все средства массовой информации закрыты. Ну а о чем вы говорите? Просто ахинею несете, извините за выражение. Спасибо.
Пожалуйста.
Извиню, но в последний раз.
Да, пожалуйста. Значит, что касается цензу оседлости. Филипп, надо различать две вещи. Вещь первая – юридическая. Вот с юридической точки зрения это невозможно. А то, о чем вы говорите, это вещь политическая. Естественно, что губернатор, который представляет по закону законодательному собранию субъекта федерации кандидатуру, должен ориентироваться на человека, который будет для региона максимально полезным. Если этим человеком является человек, который прожил на территории региона 5, 6, а может быть 1 год, а может быть 15 лет, и если губернатор это доказывает, то заксобрание по закону не отклоняет 2/3 голосов данную кандидатуру. Повторяю, это процесс согласования интересов, и этот процесс находится исключительно в политической плоскости. Но юридически закреплять ценз оседлости, как известно, это закреплено только для кандидатов в президенты 10 лет. А других подобных вариантов нет. Следовательно, для введения подобных вариантов необходимо изменение Конституции Российской Федерации. Вот и на этом с юридической, повторяю, точки зрения, точка. Политические согласования, политические аспекты, милости просим, любые варианты, он не наш, наоборот, он нам, он москвич, он нам поможет, он во все двери вхож, нет, должен быть только наш. Я все это дело проходил, и могу вам сказать совершенно точно, что в огромном количестве регионов, которые представлены сейчас в Совете Федерации, не коренными жителями этих регионов, вполне удовлетворены результатами работы своих представителей. Это я утверждаю. Значит, что касается вопроса, сколько продержится власть, и насчет закрытия всех средств массовой информации. Говорю вам, нет. Откройте интернет, и вы найдете там все, начиная от блогов, кончая новостями, начиная от «Радио Свобода», скажем, там «Эхо Москвы» там, и так далее, и кончая какой-нибудь «Желтый».
Сколько человек имеет в России возможности пользоваться интернетом?
30%.
Все равно аудитория несравнимая с телевидением.
Согласился, аудитория несравнимая. Но согласимся и с тем, что интернетом пользуется наиболее активная часть населения. Согласимся с тем, что интернетом пользуется наиболее продвинутая часть населения, за которой, как ни крути, через самое короткое время, именно за этой частью населения будет будущее.
Да, мечта либеральных политиков, чтобы выборы проводились в интернете.
Вы знаете, я могу вам сказать, что я тоже эту идею поддерживаю. Современные технологические средства позволяют сделать так, чтобы волеизъявление гражданина было неискаженным и реально отражалось на итогах выборов. Ну, вот мы к таким, знаете, городам идем, демократиям, когда там нам, их там было мало, и они собирались все в одном месте, да, в Древней Греции, и могли сразу выразить свое мнение целиком. А теперь будет ровно то же самое, только с помощью электронных средств. В режиме онлайн. Почему нет?
Ну, кстати, на последних думских выборах в интернете победил Союз правых сил, который, думаю, в итоге не прошел по итогам выборов.
Ну, вот, значит, это только подтверждает мою мысль о том, что наиболее активная часть населения находится в интернете.
Ну, вот печально настроена наиболее активная часть населения. Владимир, не будьте наивными. Это не Владимир, запятая, будьте наивными, это Владимир пишет. Не будьте наивными, никаких выборов в 2008 году не будет. Вариант со всеобщим белорусским русским президентом провалился. Остается ждать челобитное от всего народа царю-батюшке. Останься. Есть марионеточная дума с конституционным большинством. Она отменит не только конституции и законы, но и времена года, и восход солнца. И похожие сообщения. Господин депутат, нет, не депутат мой сегодняшний гость, а член Совета Федерации, Алла Павловна пишет. Природные ресурсы принадлежат кучке олигархов, у которых доход неимоверно вырос, повышаются цены на нефть, на газ, а мы, пенсионеры, от этого ничего не имеем. Куда идут эти деньги? Выборов нас фактически лишили. Я не имею права ни избираться, ни избирать депутата, который меня устраивает. Но здесь, видимо, речь идет об отмене мажоритарных округов.
Да, и нет, да нет, конечно. Да нет, конечно. Я часто в дискуссиях сталкиваюсь с подобной точкой зрения, которая попадает под общий интеграл с лозунгом «все плохо». Нет, на самом деле, не так.
Не все плохо.
Все неплохо. Надо занимать активную позицию и двигаться. А человек, который, ну, что называется, вот, занимается только тем, что плачется в жилет, как все плохо, ну, это его позиция.
Ну, про активную позицию. Господин Шарандин, по Конституции все граждане равны, статья 51. Но одним гражданам разрешается тусоваться, для чего пол Москвы перегораживают, привозят их на автобусах, одевают в белые курточки и красные шапочки, а других бьют дубинками. Это что, равенство и соблюдение Конституции? Но здесь вот явный намек на последнюю попытку получить разрешение на марш несогласных. В 7 часов утра представители пришли в московскую мэрию, а оказалось, что кто-то вот успел до закрытия мэрии ровно за одну минуту до несогласных такую заявку уже подать. То есть известно кто.
Политическая борьба. Это политическая борьба с использованием административного ресурса. Это обычная практика для любого государства. Но я бы сейчас предложил поразмышлять уважаемым авторам вот на какую тему. Вот матч «Спартак-Зенит» в Питере. Как обошлись со спартаковскими фанатами. Ведь люди, они же организованы, они уже подали заявление в прокуратуру о нарушении их прав. И я уверен, что они это дело доведут до конца, потому что они организованы и активны. И вот я сейчас еще одну вещь произнесу, которая, на самом деле, на мой взгляд, является очень характерной для сегодняшнего времени. Народ перестал бояться власти. Достаточно давно уже. Народ перестал бояться власти. Об этом есть огромное количество свидетельств, в том числе и дел, выигранных в судах, и в том числе и снятых чиновников под влиянием и под давлением населения. Надо быть просто максимально активными.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Юрий Шарандин, председатель Конституционного комитета Совета Федерации, в нашей студии. И, как Юрий Афанасьевич упомянул, он еще и заместитель председателя российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Практически на каждой ассамблее возникают так называемые русские вопросы. И я знаю, что несколько раз проводил просто радиомост Страсбург-Москва, обычно господин Косачев в Страсбурге, в Страсбургской студии, что, ну, достаточно болезненно это воспринимается российской делегацией, как, например, то, что до сих пор существует мониторинг Совета Европы, как в России соблюдаются права человека. И несмотря на уверения, убеждения и даже доказательства российских парламентариев в Совете Европы, что, ребята, если не совсем свернуть этот мониторинг, но может как-то его смягчить, он все равно остается достаточно жестким. И, по-моему, следующая сессия, которая вот-вот уже скоро совсем начнется, никаких изменений в этой связи тоже не предусматривает.
Да, есть такой процесс постмониторинга, так называемый, мониторинг в сокращенном виде. Но ведь мониторингу подвержена не только Россия. Тут один наш румынский коллега, я не буду называть его фамилию, потому что по этому поводу был достаточно большой скандал, он взял и в условленном порядке расставил все государства, члены Совета Европы, и против каждого государства поставил количество подписанных и ратифицированных конвенций и хартий, и выяснилось, что те государства, которые считаются, и сами себя они называют старыми демократиями, совсем не в лучшем свете, потому что из 200 с лишним конвенций и хартий ими подписана маленькая часть, причем меньше, чем подписанных и ратифицированных европейских документов государствами, вошедшими в Совет Европы позже. Вопрос, он просто такой, что называется, на виду, и Россия такая большая, хорошая мишень, достаточно благодарная мишень, в которую легко пускать все и всяческие стрелы. Ну, просто вот очень легко. А я вам могу сказать, например, следующее. Вот в прошлом году, в 2006 году, в Голландии была создана партия педофилов, которая в своей программе, мне страшно это говорить в эфире, но тем не менее, которая в своей программе содержит требование разрешить сексуальные контакты с детьми от 12 лет. И более того, когда общественность Голландии обратилась в суд, суд сказал, что ничего страшного нет, они еще ничего плохого не совершили. А наличие в программе подобных вещей, ничего страшного тут нет, пусть эта партия существует. Они уже пытались баллотироваться в парламент. Это штрих, это вещь, которую... Вот, на одной на этой вещи можно сейчас начать плясать и раздувать, так сказать, шарик до невозможных размеров. Но мы этого не делаем, потому что мы понимаем, что это не более чем эксцесс. Это не более чем кучка каких-то людей, которые вот в условиях определенной страны пытаются реализовать свои какие-то определенные интересы. Можно назвать аналогичные примеры. Ну, вот начнем говорить об иммиграции, например, да, или вообще о миграции. И выясним, что и Швейцария провела референдум по ограничению мигрантов, и Великобритания вводит закон по ограничению прибытия рабочей силы, и Германия, и все остальное. И получается, где свобода передвижения рабочей силы? В рамках ЕС, я подчеркиваю, в рамках Европейского Союза, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот повторяю, когда мы выходим на проблему взаимоотношения России и Совета Европы, то где-то, наверное, еще года там два или три назад, а я там с 2001 года, так вот, значит, где-то еще года два или три назад мы действительно достаточно болезненно к этому относились. Сейчас нет. сейчас нет. Во-первых, потому что количество критических стрел существенно сократилось. Во-вторых, потому что мы научились спокойно отводить критику необоснованную и прислушиваться к критике обоснованной. Это реально. Это правда. Более того, российские представители существенно продвинулись в Совете Европы. Я веду очень существенный доклад по вопросам видеонаблюдения в общественных местах. Господин Маргелов руководит политической группой, что является очень высоким постом в Совете Европы. И так далее. Можно привести различные примеры. И там уже к России в Совете Европы относится совсем не так, как к России в 1996 году, когда мы в Совет Европы вступали. Если начать говорить о количестве дел, проигранных Россией в суде, то Россия не занимает первое место по количеству проигранных дел. А по количеству дел, что называется, приведенному к количеству жителей государства, мы вообще находимся в конце первой десятки. Там гораздо более активные другие страны есть. И Турция, и Франция та же самая, и Австрия, и Италия. Гораздо более активно себя ведет население и выигрывает ровно так же дела. Поэтому, если ориентироваться только на то, что появляется в определенных средствах массовой информации, кстати, и сфокусировано на России, то будет возникать такая точечная картинка, освещенная узким лучиком фонарика. А я приглашаю людей посмотреть. Кстати, в интернете это все есть. Например, все решения Европейского суда можно в английском языке и во французском прочитать на сайте Европейского суда по правам человека. Там же есть обзоры, там же есть и так далее. То есть тот, кто хочет видеть картину в целом, он ее увидит. Мы сейчас чувствуем себя в Совете Европы абсолютно комфортно. Повторяю, мы принимаем критику, которая звучит в адрес Российской Федерации, и спокойно отводим критику, которая не является конструктивной.
Знаете, я соглашусь с вашей аналогией, что Россия такая большая, что в нее значительно легче попасть, чем в упоминавшуюся вами Голландию, там, или уж тем более в Лихтенштейн. На ближайшей сессии Совета Европы, парламентской ассамблеи Совета Европы, среди русских вопросов, по крайней мере, пока стоит так называемые шпионские процессы. Ваше к этому отношение?
Я не могу комментировать судебные решения, поскольку это решение судебных инстанций, и это поле для политологов, журналистов, политиков другого разряда. Я просто не имею права это комментировать по определению. Вот. Но хочу сказать, что любые нарушения такого характера, они исследуются по соответствующим заявлениям Европейским судом по правам человека, и если нарушения процессуальные имели место, то это признается, и людям назначаются компенсации. В качестве последнего примера могу привести пример о том, как человеку была назначена компенсация там, в сотню тысяч евро, при этом осужденному за торговлю наркотиками. Но поскольку у него было мало пространства в камере следственного изолятора, это причинило ему существенные физические и моральные страдания, Европейский суд назначил ему компенсацию из бюджета Российской Федерации. Поэтому, что касается шпионских дел, то мнение наших коллег в Совете Европы, оно ведь тоже не является юридическим. Абсолютно нет. Им так кажется. Когда мы беседовали с господином Орловым, руководителем мемориала, в сайте Федерации, мы приглашаем НПО частенько к нам, я ему сказал: господин Орлов, вы попросите, пожалуйста, чтобы те люди, которые ссылаются на материалы мемориала, прилагали материалы мемориала в полном объеме, потому что они выдергивают из материалов мемориала то, что им нужно, и, ссылаясь на мемориал, говорят, вот. А если бы они приложили весь материал целиком, то была бы более объективная картина, а надо сказать, что там материалы вполне взвешенные, вполне объективные. Но тогда не получалось бы острой критики России. Вот ведь в чем дело. То же самое с, скажем, Human Rights Watch. Или, например, я только вчера пересматривал еще раз фильм 9.1.1 Greatest Lie Ever Sold. Значит, там же выступал корреспондент Радио Свободы, который написал книгу «Братство», «Brotherhood of Darkness», да, «Братство тьмы», о жертвоприношениях, которые происходят на территории Соединенных Штатов, в Калифорнии, в местечке, которым называется там Богемская роща, Молоху, детей приносят жертву, иллюминанты там американские и так далее. Ну вот же, Это все доступ к информации. В Америке не показывают этот фильм. Я совершенно спокойно с интернета этот фильм скачал, и он у меня теперь на диске есть. Я могу всегда его пересмотреть.
Последний звонок мы успеем принять. Москва, Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
О расцвете демократии в России и о свободе информации. Я хочу спросить, верит ли он сам в то, что говорит. Спасибо.
Ну, я же выступаю сейчас по радио «Свобода». Я же, например, даже не спрашиваю, почему это радио «Liberty», а не радио «Freedom», например. Хороший вопрос.
А вот вы знаете, я несколько раз задавал вопрос. Вот я немецкий язык учил, по-английски очень плохо говорю. Для меня тоже всегда была загадка, почему в Нью-Йорке на острове Свободы стоит статуя, которая называется Statue of Liberty, а на Капитолии тоже стоит статуя Свободы, но она почему-то называется как раз вот Freedom. Для меня всегда была большая загадка. Не знаю.
Да, вот. Поэтому я повторяю еще раз. Люди, которые хотят найти информацию и хотят строить свое поведение в соответствии с этой информацией, всегда это могут сделать. Я еще и еще раз повторяю, уважаемым радиослушателям, свободная и активная жизненная позиция только то, что может помочь вам занять определенное место в российской, я не знаю, политической, я не знаю, экономической, какой угодно элите. Но если мы не используем те инструменты, которые у нас есть в реальности, конечно, мы не будем получать результат.
В общем, теперь мне понятно, почему так поступили с российским телевидением, и стало гораздо меньше передач, чтобы люди сами искали информацию. Так получается.
Любое, вы прекрасно знаете, любой сосуд, который закручивается все более плотно, в нем повышается давление.
Спасибо. Спасибо. Юрий Шарандин, председатель Конституционного комитета Совета Федерации, был в эфире программы «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. Через несколько минут итоги дня подведет Андрей Шарый. Политический кризис на Украине, демонстрации стихают, а противоречия политиков нарастают. Примирит ли Пасха сторонников и противников президента Ющенко? Британские моряки вернулись домой, но слухи об их миссии множатся. Почему российские генералы назначили на сегодня военный удар Соединенных Штатов по Ирану? В Лондоне вышла первая книга об убийстве Александра Литвиненко. После новостей итоги дня подведет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.